Слушай, ну ты сегодня получше звучишь.
В смысле?
Это радует.
В смысле,
нас.
Веселее?
Веселее. Не в смысле тембра. Нет. Ты всегда хорошо звучишь в смысле тембра. В смысле веселее, оптимистичнее.
Ну как? Это просто я еще не успел, я не знаю, чего-нибудь прочитать новостей, наверное, каких-нибудь. А так, ну, человек же такая скотина, что привыкает ко всему, поэтому.
Подкаст «Сорокет». Разговоры взрослых мужчин.
Приветствуем всех в очередном выпуске подкаста «Сорокет». По-прежнему с вами Роман Бачков.
И Александр Григорьев. Третий «Все в самоволке».
А я думал сказать, третий выпуск в неволе, ты хотел сказать.
Даже а не разве третий уже?
Там, наверное, больше. Мы уже потеряли счет не только дням, но и выпуском. Просто, наверное, мы пишемся в теплое, субботнее, солнечное утро, да? Весеннее.
Ну, да.
Наконец-то стало гораздо теплее, чем было до этого.
Ну, мне на волю вообще очень сильно хочется, а особо этому способствует садистский сервис под названием Google Photo.
А что такого?
Сука, нехороший такой человек. Каждый день мне присылает, а вспомните, что было в этот день 2 года назад. И присылает, я где-то там на природе шашлыки или куда-то поездка какая-то на следующий день. А вот 4 года назад, оба, и тут тоже еще какие-то фотографии. Я не нашел кнопку, где это отключить.
А ты знаешь, в чем твое счастье и в чем ты молодец? В том, что ты ушел с Фейсбука. Потому что Facebook каждый день присылает memories, а вот вспомните 4 года назад, как вы были там, а 3 года назад летели туда-то, а 2 года назад тоже путешествовали там-то. А вот этот шашлык, запах, помните его? Ну, вот такого тоже плана. Так что нас большой брат в этом деле бьет больно.
Ну, блин, так, ну, это абсолютно садистка. Этот вопрос надо поднять на международном уровне, чтобы отключили все такие возможности. Потому что зачем драконить людей?
А есть же люди сами к этому садистски относятся. Они еще это все делают и говорят, а вот год назад я летел туда, а вот 2 года назад я летел оттуда. То есть люди даже не только терпят это, но еще и способствуют такому. Поэтому, наверное, где-то какие-то алгоритмы считают, что раз люди не могут никуда ездить, то пусть они вспоминают, как они путешествовали, выкладывают это и еще начинают, ну, я не знаю, лить крокодили слезы, еще больше жаждать окончания всей этой паранойи.
Но я тут буду все-таки согласен с тем итальянцем, какой-то итальянский блогер, он поднял такую целую волну, он каждый день вылазит в своей квартире по пояс в окно с такой маленькой картонной самописной табличкой, на которой написано «Стоп постинг ваши старые тревелы». Фотографии ваших старых тревелов. И он все время по полчаса торчит в своем окне с этой табличкой. Его фотографируют все уже все телекомпании к нему поприезжали, ну, потому что больше ничего не происходит в мире-то, да? Его пофотали, и он вот в течение, по-моему, уже 2 недель с этой табличкой не надо, хватит показывать всем, как вы путешествовали раньше. Вот я с ним в этом отношении полностью согласен. Я бы тоже поддержал. Но ко мне, к сожалению, никто не приедет.
Но тут главное, что наверняка ты же никого не знаешь из тех, кто живет вокруг тебя, правильно?
Ну да. Тут даже как итальянцам и попеть не с кем, знаешь, выйти на балкон и там что-нибудь грянуть.
Не, я думаю, ты можешь записать какой-то альтернативный альбом «Einsturz in the Neubauten», какой-нибудь «Industrial», потому что, ну, у тебя же наверняка продолжаются ремонты, правильно?
Не, вообще нифига. Я думал, что тут, ну, у меня довольно свежий дом, и не все квартиры еще заселены. И не во всех даже еще и ремонт есть. Я думал, что как начнется карантин, народу делать будет нефиг. И они как начнут тут все ремонтировать? Вообще ничего. Ну, вот ноль. Абсолютный. Полностью.
Это удивительно, потому что даже у нас, хоть дома не новый, как у тебя, но все равно где-нигде, особенно к выходным, или когда, вот знаешь, выходной день бывает такой послеобеденный легкий сон. И тут же, только ты вот, не знаю, как наблюдает человек такое ощущение за тобой, когда вот уже все убрали со стола, знаешь, посуду решили чуть позже помыть, такой ты прилег на диван с книжкой, думаешь, сейчас. И только уже начинаешь дремать на втором абзаце, и ты такой... Примерно вот так. Ритмично, точнее, ну как, внезапно, вероломно и нерегулярно. И кажется, блин, ну ты, наверное, ждал, реально видел, как я вот собирался немножко вздремнуть.
Не знаю, у меня такого нет, Бог миловал и хорошо. А я так понимаю, ты сейчас не в стенах своего жилища, да?
Да, мы тут немножко вырвались за город, не то чтобы нарушаем.
Самоизолируешься все-таки.
Самоизолировались, зараза, даже, да? От города, да. Ну, я подробности не знаю. Чтобы не дразнить, не буду никаких подробностей рассказывать. Mm-hmm. Не, ну если ты, конечно, хочешь, вот как те люди, которые...
Нет.
Выкладывают путешествия, я, в принципе, могу, конечно, сказать.
Нет, не хочу.
Ну и ты не рискуй в фейсбуках там все это выкладывать. Там,
нет.
Понимаешь, нет. Друзей станет меньше.
Да, я тут, кстати, ввязался в фейсбуке в челлендж на свою голову. Ну, точнее, меня пригласили. Суть этого челленджа в том, что ты выкладываешь каждый день обложку одного альбома музыкального, который на тебя повлиял каким-то образом. И мне кажется, ну, во всяком случае, если сравнивать, там, бывает иногда... то рецепт какой-то там, я выложу еще что-нибудь такое, готовим-то сейчас все-таки чуть-чуть больше, то я вот вижу прямо как, ну, во-первых, реакции меньше гораздо на музыку, чем на еду. Ну, может, это и логично. Но, во-вторых, меня спросили, а после 10 еще будешь продолжать? Я говорю, ну, мне-то есть чего сказать, но я боюсь, что подписчиков не останется, если я дальше продолжу.
Сань, ну, я думаю, это логично, потому что сейчас ты, например, дома просто, когда вот находишься дома на карантине, ты музыку просто так включаешь?
Слушай, сейчас стал больше включать. Ну, и не только потому, что я пишу об этом каждый день по чуть-чуть, да. И я, когда пишу, я прослушиваю альбом этот. Ну, потому что это такие альбомы, которые мне, ну, не надо как-то специально напрягаться, чтобы их слушать. Но прослушать еще раз приятно. Я вот онлайн-концерты не очень смотрю. Разве что вышел новый альбом группы «Аукцион», и я так чуть промотал. Было любопытно посмотреть на группу, как они вот в этих условиях. Знаешь, они как сделали прикольно. Видать, что они там записались, а сводили уже, они не присутствовали. И они вот все собрались, их там человек 8 или 9, весь аукцион собрался, и они его слушали онлайн впервые, все вместе. Это довольно трогательная такая картина. Я, правда, весь не осилил, альбом вышел вчера, 24-го, но еще полностью не прослушал. Альбом называется «Мечты», ну и, конечно, любители аукциона не пропустили, они любители, ну, как говорится, проходили мимо и прошли.
Я просто смотри, я к тому, что не особо популярны посты о музыке именно сейчас, потому что я за собой наблюдаю, ну, как со стороны, как бы это дико не звучало, да, и понимаю, что музыка для меня это все-таки такой спутник дороги. Сейчас ее отдельно, чтобы она просто там играла, даже фоном или еще, я, наверное, больше все-таки предпочитаю какое-то там телевидение или там сериал или фильм какой-то, ну, фоном, да, но нифига не музыку, поэтому я ее практически сейчас перестал слушать.
Ну, я тут тоже с тобой скорее соглашусь, хотя, может быть, это и не всегда дорога, но и дорога тоже. Но я могу сказать, что с другой-то стороны, челлендж челленджем, но а так ли действительно интересно, да, какие альбомы на тебя повлияли? Если бы там это был, например, какой-то, знаешь, там, самый альбом, который там сорвал мне башню один, тут еще есть какой-то повод там, да, для дискутирования или еще для чего-то. Но когда ты каждый день выкладываешь по альбому, ну, я думаю, что это как раз тот повод пройти мимо и сказать, ну и что? Ну да, да, какая разница? Ну, несомненно, есть те, кто и заинтересуется, поэтому...
Не, это... Я думаю, это безусловно есть те, кто заинтересуется, но я бы так сказал, такой странный выбор для такого прекрасного челленджа сделан по времени. Такой, тот, кто запускал, так немножечко не продумал. Но все равно это какое-то развлечение.
Но такое. Мне кажется, все это сделано на ту же мельницу, чтобы, знаешь как, чтобы поменьше читать негативных новостей. Пусть лучше будет обложка альбома какого-то, да, которую ты равнодушно или неравнодушно пролистнешь. Единственное, что меня не очень устраивает в этом челлендже, о том, что не надо ничего писать про альбом. Ты просто вот выкладываешь обложку. Но я тут немножко в Телеграме, ты наверняка
видел. А почему такое странное какое-то...
Ну вот такое условие челленджа. Там еще надо отмечать других людей, ну, чтобы это все распространялось. Знаешь, как, чтобы заполнилось. Ну, я пощадил своих подписчиков, друзей, читателей. Поэтому я вот дублирую в Телеграм и пишу туда чуть подробнее. Вот это тот самый случай, когда кому интересно, тот прочтет, да? А кому не интересно,
да, согласен.
Ну, потому что просто выложить обложку и ничего не сказать про альбом, мне кажется, это как-то суховато и маловато. Вот именно что, ну и что, ну обложка, ну и что.
Ну да. Из новых, не из новых новостей, господи, хотя сейчас все новости новые, как и всегда были, да? Из хороших новостей, Сань, у тебя что-нибудь происходило? Ну, не то, что происходило, а ты хоть что-нибудь читал?
Ну, прям читать не читал. Я почитываю книги, ты просто жаловался, что тебе не читается. Не могу сказать, что я что-то рекомендую, может быть, к следующему выпуску. Но мне вот как-то на этой прошедшей неделе как-то хорошо смотрелись видеоматериалы разные, и я вот об этом предлагаю немножко поговорить. Мы даже с тобой не дождались записи, да, а стали писать друг другу в Телеграм о том, что «а ты вот это посмотрел, а вот это ты посмотрел, и ты, я вижу, киношку свою так немножко подоживил и стал что-то советовать».
Ты сначала заговорил о книгах, а у меня есть о книгах, хочу сказать. У меня что-то неожиданно начало и читаться тоже.
О, хорошо, давай тогда о книгах.
Слушай, а ты помнишь вообще, я вот сидел и вспоминал первая книга, которая заставила меня вообще начать читать. Ты помнишь такую книгу себе?
Ну, это что-то из детских книг, конечно, потому что...
Ну, естественно, да.
Если это не «Волшебник изумрудного города», то у меня была любимая другая детская книга. Она называлась «Первый ученик», и написал ее некто Полиен Яковлев. И там о гимназии еще до революции 17-го года. Ну и там были, как всегда, типа классовое неравенство, хулиган, умный, но болевший двоечник, отличник, сын машиниста на железной дороге и там подлиза из богатой семьи. Ну, в общем, все вот это. Было написано довольно хорошим языком. Недавно перечитывал ее дочке. И, в принципе, конечно, сейчас оттуда видно, какие уши торчат. Но тогда это, в принципе, воспринималось неплохо. Ну и приключения всякие. Мы очень любили читать про индейцев. Во-первых, всякий Филлимор Купер, его «Пенталогия», вот это... Да, Майн Рид, еще такая была писательница, по-моему, немецкая, если я не ошибаюсь. Ее звали Лизелотта Вельскопф Генрих, как сейчас помню.
Ёперный бабай.
И у нее было тоже три книги: «Харк, сын вождя», «Топ и Гарри» и, по-моему, «Сыновья большой медведицы». Сейчас боюсь перепутать, но это вся эта индейская тема, которой мы болели, вот там прямо раскрыла перед нами вот эти вот границы. Собственно, мы путешествовали таким образом, конечно. Это те самые вот новые страны, новые края и так далее и тому подобное.
А я вот эту Генриетту фон Индейц мимо пропустил. Я даже ее не слышал никогда, честно говоря. Я точно помню свою первую книгу, благодаря которой я начал читать. Называется она, конечно, убийственным образом. Насколько я помню, это болгарский писатель, детская фантастика под названием «Голубые люди розовой земли».
Ничего себе, как красиво.
Да. Сейчас, я так понимаю, такая книга вряд ли бы увидела свет.
Нет,
ну
почему?
С таким переводом.
Ну, ты просто лепишь 18+, и все в порядке.
Ну, в принципе, да, и покупают не те, кто надо. Но я точно помню, это интереснейшая детская фантастика, которая меня просто захватила. И после этого у меня понеслась, но у тебя был период индейский, да, назовем его так, а у меня был период исторической литературы, причем не просто исторической, там какие-то рыцари, там мушкетеры, да, а совсем доисторический. Мне было интересно читать книги о первобытных племенах. И были там различные книги французских авторов, американских авторов, а потом мне попалась, вот как ты говоришь, современная приключенческая литература, это «Приключения Томика». Да я не помню писателя, польский какой-то писатель, у него были разные там книги.
У меня точно было что-то про снежного человека, но я почему-то не воодушевился.
«Томик и берег черепов», там что-то такое, «Томик и еще что-то», «Томик и снежный человек», да, и вот там такие много-много томов было, я помню еще в библиотеке я на эти книги записывался в очередь, чтобы их получить, почитать. Помнишь, такая штука в библиотеках?
Ну, конечно, можно было... я помню, что были такие книги даже. Вот, например, те же «Дети капитана Гранта». Пока мне папа не принес от каких-то знакомых, у нас не было. Тогда же еще надо помнить, что не любую книгу можно было купить. Это мягко говоря, да? То есть ты либо шел в библиотеку, ее брал, если она была... Либо ты мог ее почитать в читальном зале, оставаясь там же в библиотеке, да? То есть не унося ее домой. Я помню, что «Дети капитана Гранта» я первые главы читал прямо в библиотеке. То есть ты садишься и сидишь, читаешь, пока аж не надоело. И такой был досуг. Ну, особенно летом было, когда жарко, днем пошел в библиотеку, там прохладно, пахнет пылью вот этой книжной. И, в принципе, ничего, так времяпрепровождение было.
Ну, а вот книга, которая вот между двумя записями подкаста меня прям вдохновила, и я, ну, с огромным удовольствием прочитал, это две книги, которые называются, первая «Homo sapiens», а второе «Homo Deus». Автор Юваль Ноэль Харари. Первое рассказывает о истории человечества до наших дней, почему человек получился именно таким, как сейчас, почему цивилизация именно такая, как есть, раскрывает все причины. А вторая «Homo Deus» – это краткая история завтрашнего дня. Это автор на основе каких-то определенных математических, научных, цивилизационных выводов предполагает, как может развиваться человечество в дальнейшем. Это не фантастика, это вот как футурология, что ли. Да? Если первое – это чисто исторический труд со всеми отсылками, со всеми предпосылками, с доказательной базой шикарной и так далее, то вторая – это такая вот футурология, предположение, а что, если цивилизация пойдет туда. Очень увлекательное чтиво, которое, вот особенно первая книга, заставляет очень сильно задуматься, а нафига мы вообще построили эту цивилизацию. Этот мужчина, прекрасный автор, Юваль, очень легко и просто там в несколько предложений доказывает, что человечество, когда занималось собирательством, оно было лучше, и человек был счастливее, чем сейчас.
Ну, я такие разговоры на самом деле, ну, не то, что не поддерживаю, мне нечем поддержать это все, да. Во-первых, откуда он знает, что человек был счастлив, да, тогда. И заканчивая тем, а что такое счастье, понятиями и так далее, и тому подобное. Но я с удовольствием тебя выслушаю и, возможно, даже соглашусь с тобой.
Не, ну, я не буду это рассказывать, потому что это одна из основ и один из главных постулатов этой книги. Если люди захотят, наши слушатели, прочитать, то я искренне рекомендую. Читается на одном дыхании, очень легкий, простой язык, нет никаких заумствований, нет никакой сильного упора на науку. Такое научно-популярное чтиво в лучшем виде. Но которая в мозгу все-таки оставляет какой-то определенный след и заставляет задуматься. Очень рекомендую.
Спасибо. Хорошо. Я тогда тоже расскажу. Я сейчас немножко там заинтересовался циклом лекций определенных о том, как устроены рассказы и истории, в принципе, ну, те, которые пишут писатели. Много рассказов прочел за последнее время, самых разных, от классических до не очень классических, но не в этом смысл. Я бы хотел у тебя спросить, а затем, наверное, и даже порекомендовать в качестве прочтения. Ромка, что ты слышал о такой штуке, как «Дело Тамам Шуд».
Ноль.
Или по-другому называют «Случай с таинственным человеком из Сомертона».
Ноль.
Да, потом еще есть такое «Женщина из Издален». Не слышал такого? Да,
ёкарный бабай, у тебя что?
Не, я сейчас расскажу, к чему я веду. И еще такая третья штука, может быть, наверняка ты слышал или видел, что ты слышал о перевале Дятлова.
Ну, это даже я документальные фильмы смотрел и так далее.
Да, вот про Дятлова, а также про женщину и про вот этого мужчину, дело Тамам Шуд, я просто рекомендую открыть энциклопедию и прочитать. Я больше ничего не буду говорить. Ну, любое из этих откройте. Пусть будет это вот «Дело Тамам Шуд. Случай с таинственным человеком из Сомертона». Просто вот советую начать и углубиться. Загадка, короче, в этих историях во всех есть. Одна большая, и причем разгадки нет. Не существует ее.
Современные люди начинают открывать для себя Бермудский треугольник. В современном варианте.
Ну, да. Просто...
Я с удовольствием, я такое люблю, потому что тот же феномен перевала Дятлова, ну, это действительно какая-то уникальная вещь, которая ломает голову. Но она, правда, вот именно перевал Дятлова у меня стоит в одном ряду с конспирологами, у которых даже огромное количество каналов на Ютубе, и которые на этих каналах постоянно доказывают, что до 18 века человечество жило параллельно с какой-то цивилизацией гигантов. А потом на планете что-то произошло, и вот в качестве доказательства они все время показывают окна, которые ниже уровня асфальта в городах, да? Ну, понял, что я имею в виду, да?
Да, да, да.
Когда вот идешь, ну, старинные здания, и у них почему-то окна там в каком-то полуподвальном помещении, или вообще в подвальном помещении, или вообще значительно ниже, чем уровень тротуара. Кроме того, они еще доказывают это тем, что двери в старых зданиях, они там 3-4 метров высотой. Зачем было делать такие, если не было таких людей? И там у них таких доказательств просто миллион.
Слушай, ну и знаешь, вот... чем замечательно? Прости, что тебя перебиваю. Вот даже те статьи, о которых я говорил, или вот эти факты. Тем, что вот человек, он может настолько углубиться, да, или пойти в сторону от основной мысли, насколько его это интересует.
Да. Я ж к этому и веду. То есть, и вот эти вот конспирологи, любую эту статью, вот ты абсолютно правильно посоветовал то, что читать надо на Википедии. Потому что это сухие, в основном это сухие фактажи, и если тебя заинтересует, пойдет человек дальше. Не заинтересует, ну, прочел и все, закрыл.
Ну что, с книжками заканчиваем, переходим к видосам.
Ну, как же.
Ну, не к видосам, давай. Давай к творчеству. Естественно, конечно, номер один, и тут не только мы с тобой, я думаю, в этом будем едины. Событие номер один за ушедшую неделю – это начало выхода сериала о баскетбольной команде «Чикаго Буллс», да?
Да.
Если вы впервые слышите об этом, я думаю, что к тому времени, как мы сделаем этот выпуск полностью, уже выйдут вторые две серии. В общем, сериал Netflix, естественно. Но почему-то Netflix поступил для себя неортодоксально. Они сделали сериал о баскетбольной команде 97-го года «Чикаго Буллс». Ну, во всяком случае, начало истории перед сезоном 1997-98 года. И они выкладывают по две серии в неделю.
Netflix тут не виноват. Это не сериал Netflix. Это сериал ESPN. А Netflix занимается только распространением его в сети интернет. То есть он выступает как эксклюзивным партнером. А на самом деле этот сериал сделал ESPN, и он каждое воскресенье у себя на телеканале, ну, в смысле, в эфире, показывает две серии.
Ну все, теперь понятно. Я просто не настолько углубился, потому что, собственно, думаю, что ты же согласен с тем, что ну просто его надо смотреть и все.
Это я не знаю. Я не в курсе, смотрел ли ты в 90-х годах баскетбол по второму российскому каналу в комментариях Гомельского? Ты смотрел? В субботу утром. Каждую субботу утром.
Или в 9 утра было что-то такое.
В 9 утра, то ли в 9, то ли в 10, да. Показывали матч со всей вырезанной рекламой, со всеми вырезанными тайм-аутами, перерывами и так далее, который проходил в прошлое воскресенье матч. Для меня, как человека, который в свое время и занимался баскетболом, это был какой-то такой скачок в какой-то совершенно другой мир. И вот тогда эта великая команда Джордана, Пиппена, Родмана, Кера и так далее, она, конечно, производила такое впечатление. И сейчас, когда объявили, что будет этот сериал, я посмотрел первую серию, и я просто залип. Я замер. Я с открытым ртом смотрел. Ну, во-первых, это воспоминания, но это не самое главное. Это очень классная, такая спортивная документальная драма.
Я с тобой соглашусь полностью. Единственное, что я скажу, что я-то, ну, в отличие от тебя, баскетболом не занимался, и у меня это не очень хорошо получалось, и вряд ли уже получится. Но, конечно, в те времена, когда это все показывали, и те времена, о которых идет речь, то есть это вот 97-98 с разными флешбеками, да, назад и вперед, это как раз тот момент, когда нельзя было не знать о том, что есть команда Чикаго Буллс, о том, что есть Майкл Джордан сотоварищи. И с тех пор именно у меня традиция, которая очень редко прерывается, это я всегда смотрю финалы NBA, всю финальную серию обязательно. Каждый год. Это у меня такая с тех времен память.
Ну да, да, тут я согласен. К сожалению, только очень жаль, что все-таки никак мы уже привыкли к способу выкладки серии Netflix, да, когда они все сразу выложили и смотри, наслаждайся. Тут, к сожалению, ESPN, ну им надо в эфире, конечно, показывать, это понятно, но вот это ожидание, и всего 8 серий будет, и растянется на 4 недели.
Че 8? 10 растянется на 5 недель.
А, 10 серий? Мне показалось 8.
10-10.
Тем более. Еще дольше ждать.
Ну, слушай, второй вариант, ну, для нас он невозможный, мы уже посмотрели. Может быть, в качестве одного из 40 советов, это, если есть возможность потерпеть до 17-18 мая, а потом смотреть все подряд, то это, наверное, вариант. А так, ну, у нас уже с тобой этого не получится.
Не получится. Я уже жду, как только выложат. Ну, я уже на низком старте. Сегодня суббота, завтра воскресенье, и завтра, ну, максимум в понедельник утром уже должны выложить, и я... Вечер понедельника у меня запланирован уже, грубо говоря.
Отлично. Сказали все, что могли по этому поводу. Уже сильнее заинтриговать, по-моему, нельзя.
Невозможно, согласен с тобой. Из новостей кино, которых я хотел бы еще отдельно сказать, вышел последний большой релиз зрелищного, мощного, сильного фильма. Причем последний, наверное, даже в этом году. Почему-то говорю так, потому что большинство киностудий американских, европейских и так далее абсолютно попереносили практически все свои премьеры, которые были запланированы на этот год. Сейчас переносятся даже те фильмы, которые запланированы были на ноябрь, декабрь, там, октябрь.
Ну скажи, что же это за фильм? Я уже сижу сам в нетерпении.
Сам в нетерпении. Этот фильм называется в английском варианте Extraction. Extraction, да, если побуквенно.
Extraction.
наши прекрасные переводчики по какой-то мне неведомой причине перевели его «Тайлер Рейк. Операция по спасению».
Ужас какой. Ну, и что, ты уже посмотрел?
Но, да, это лучший и, возможно, единственный боевик зрелищный, который захватывает с первой секунды и не отпускает все два часа. Это прекрасный олдскульный боевик с великими постановками боев, с великой какой-то боевой техникой и вообще трюками, которые, ну, правда, это честно надо признаться, это абсолютно мужской фильм. Такое кино вы увидите не скоро. «Форсаж» перенесли, все знаменитые боевики перенесли, фантастические премьеры перенесли, все перенесли.
Слушай, а ты же посоветовал еще мне какой-то китайский мультфильм.
Не только тебе, но всем, да. В своем телеграм-канале «Киношка» я посоветовал мультфильм «Нечжа». Я понимаю, что «Троллей», наверное, уже всем детям все родители показали, которые вот недавно тоже...
Слушай, мы начали, еще не досмотрели, но сама идея про троллей. Хотел немножко рассказать, просто, конечно, безумно. «Тролли. Мировой тур», там, где злой рок, злая рок-музыка пытается захватить мир остальной музыки. И это настолько пародийно и прикольно, но я еще не досмотрел, не готов делиться рецензией.
Мультиков тоже больших уже в этом году не будет. «Вперед», наверное, тоже уже все посмотрели, последний релиз «Пиксара». Народ начинает постепенно переключаться на какие-то китайские, французские, испанские, итальянские, австралийские мультфильмы. И вот, как оказалось, в Китае есть самый популярный их мультфильм за всю историю китайского кинопроката, который обогнал все голливудские мультфильмы по сборам. Называется «Нечжа». «Нечжа». Китайский 3D-мультфильм, который основан на их сказках, их мифах. Опять добро-зло, инь-янь, морализаторская история. Детям то, что надо. Нарисовано в разы ярче и круче, чем рисует Pixar. Единственный вопрос у меня к этому фильму возник, это в том юморе, который китайские наши друзья пропагандируют.
А там
он
есть
очень
юмор,
сильно,
да?
По их мнению, да. Знаешь, это натуралистичный юмор. Вот, например, пописать на что-то. Или когда у одного из героев сопли свисают из носа. И это подается, ну, действительно, ну, видно, как они это рисуют, как вокруг себя ведут другие герои, что это для них один из способов пошутить. И вот тут, конечно, очень интересно мне было наблюдать, как европейский и вообще западный юмор отличается от китайского. Его там такого натурального, натуралистического юмора не очень много. И таких моментов не очень много. Но они прямо вот бросаются в глаза. Детям, возможно, даже понравится.
Слушай, ну у детей детям... половина, если не больше, шуток на этом завязано. О чем мы говорим? Окей,
мне очень
окей. Да, ну про троллей мы упомянули уже немножко. Тут уже добавить нечего. А мы посмотрели фильм... Во-первых, я тебе советовал, писал про японского дядьку, который всю жизнь делает суши.
Но я еще не глянул, не.
Ты, мне кажется, оценишь, потому что ты ведь тоже любишь смотреть про всякое там с едой связанное, и это мягко говоря.
Угу.
И такой документальный, полудокументальный фильм называется «Мечты Дзиро о суши». Вот я просто рекомендую посмотреть, но он того стоит. И еще мы посмотрели не новый фильм 2014 года, как-то он мимо нас прошел. И фильм называется «Одержимость», который в оригинале называется «Whiplash». Это фильм о барабанщике, который хотел стать хорошим барабанщиком и попал в джазовый оркестр. И там его встретил дирижер. И дирижер, актер, который играл одиозного главного редактора газеты, в которой работал Питер Паркер, когда он был еще Тоби Магуайр. Этого дирижера играет тот чувак, который играл этого харизматичного главного редактора газет. Здесь у него роль не менее харизматичная, за нее он получил Оскар. Ну, в общем, если вас интересует какая-нибудь судьба барабанщика, вот, тоже вот мы от себя советуем. Фильм «Одержимость» или «Whiplash», 2014 год.
Ну, для понятия, этот фильм входит в топ, по-моему, то ли 30, то ли 40 IMDb. И для понимания, этот фильм снял тот же режиссер, который снял «La La Land».
И зовут этого режиссера Дэмьен Шазел, по-моему.
Да. И интересная история создания этого фильма. Он, когда пришел в студию, он пришел сразу с идеей «Ла-Ла Лэнда». «Хочу снимать вот эту». Ему говорят: «Не-не-не-не, ну кто ты такой? Ну, давай-ка, наверное, ты сначала снимешь что-то вот студийное, а потом, если это сделаешь нормально, то мы тебе дадим карт-бланш». Он говорит: «Ну, давайте». Нашел сценарий, один из студийных сценариев, им оказался вот «Одержимость». После этого ему сказали: «Все, мужчина, снимайте, что хотите». И он снял «Ла-Ла Лэнд». И вот если «Одержимость» для меня один из любимейших фильмов, то «Ла-Ла Лэнд» и его восторги, и его выдвижение на «Оскар», и все медали, награды, я, честно говоря, что-то не понимаю.
Но, тем не менее, мы советуем «Одержимость», если вы вдруг не смотрели, а если вы сейчас вот говорили, как его можно было пропустить, ну вот как-то пропустилось, уж извини.
Сейчас, оказывается, вот, как я уже говорил, все большие премьеры закончились, не будет больше ничего. Вот смиритесь с тем, что фильмов больших, мощных и настоящих в ближайшее время ждать не стоит. Поэтому самое время вернуться к фильмам прошлого десятилетия, позапрошлого и так далее, которые, ну вот, пропустили. Я попытаюсь у себя в канале такие фильмы как раз и пропагандировать. Я вот совсем недавно с огромным удовольствием посмотрел «Невидимую сторону» в очередной раз. Фильм с Сандрой Баллок о том, как она стала приемной матерью для большого, огромного парня-негра, которого продвигали в американском футболе. Это и спортивная драма, и жизненная драма, и этот фильм один из моих любимейших. Если тоже когда-то пропустили по какой-то нелепой случайности, «Невидимая сторона» вам в помощь.
Да, я тоже уже поставил закладку, я видел, что ты этот фильм рекомендуешь, я его тоже не видел, но, наверное, получается, что к сожалению. Пожалуй, на этом все на сегодня. В следующем выпуске у нас будет долгожданный специальный эксперт, слушатель Сергей, который перестал петлять, к Ромкиному удовольствию, да, и готов рассказать нам многое о том, что мы стали больше потреблять из электроники и бытовой техники в период карантина, самоизоляции, и вообще, что там происходит, обсудим непременно, поделимся своими какими-то нюансами. А сегодня спасибо всем за внимание, услышимся, пока!
Подкаст «Сорокет. Разговоры взрослых мужчин».